Здравствуйте, товарищи! Привет, бонзай! Добрый вечер, добрый день! В эфире радио «Аврора», и мы начинаем наш традиционный пятничный радиомитинг. Федор Бирюков у микрофона и Георгий Федоров. Федоров, здорового человека.
Здравствуйте, товарищи.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Аврора», во-первых, чтобы иметь возможность задавать нам вопросы. Подписывайтесь на телеграм-канал Федоров «Здорового человека», чтобы быть здоровыми и умными, как Георгий Федоров. И подписывайтесь на телеграм «Диспетчер», это мой телеграм-канал, потому что он просто очень интересный.
Когда вы застрянете в лифте, было кого вызвать.
Хорошая шутка. Ну что же, сегодня такая она непростая пятница. Пятница перед прямо убойнейшими выходными, красноармейским праздником. Ну,
всех поздравляю с Днем Советской Армии и наступающими военно-морского флота.
Да, аккуратнее, берегите себя. Я сегодня уже с утра разместил антиалкогольную песню на своих ресурсах, в том числе в телеграм-канале «Диспетчер». Со следующей недели начинается масленица, да, масленичная неделя, полно искушений, соблазнов, ловушек. В общем, будьте бдительны, товарищи. Ну, а мы начнем отвечать на вопросы. Первый вопрос от модератора чата телеграм-канала «Аврора», который по политическим соображениям вполне понятным выступает под именем Феликс Дзержинский. Итак, не пора ли поставить вопрос перед Думой о выходе из ВТО и ВОЗ, национализации ЦБ и стратегических отраслей промышленности посредством обобществления в виде АО для изъятия денег с депозитов и направления этих 120 триллионов рублей в развитие реального сектора экономики? Вопрос, о которых сообщают и Катасонов, и Баглаев, лежащих без дела в банках. Надо сказать, что этот вопрос уже задавался, но он то ли приобрел уже характер классического, то ли риторического.
Во-первых, я против изъятия денег с депозитов, однозначно, потому что на депозиты, как правило, кладут люди, которые, там свои последние сбережения. Если мы сейчас под видом какой-то там национализации будем отбирать эти деньги, это будет катастрофа, потому что этими деньги будут управлять, деньгами этим будут управлять не те, кому мы думаем, что... спят и видят, чтобы какие-то деньги куда-нибудь перенаправить, а потом, так скажем, беги пропало.
Рептилоиды будут непосредственно
управлять. Да. Но с точки зрения ставить вопрос по поводу национализации, выхода из ВТО, это не надо ставить, это из этого надо выходить, и, соответственно, стратегические отрасли экономики должны быть национализированы, это однозначно. Но я против, категорически против изъятия депозитов. Это просто какая-то диверсия.
Ну вот, поскольку вопрос сформулирован так, не пора ли поставить вопрос, можно ответить, ну пора. Каким образом, как и зачем? Про депозиты я согласен тоже, хотя у меня и у всех моих знакомых большинства никаких депозитов нет. Мы уже живем от получки до получки.
Не, но все равно есть какие-то накопления у граждан, их надо не трогать, наоборот.
Поскольку у нас горит огонь свободы, мы... защищена от чувства зависти и рессентимента, когда некоторым людям хочется, чтобы у кого-то что-то отняли. Таких желаний нет, конечно же. И поэтому, да, с депозитами, с желанием депозитов нужно быть поаккуратнее.
Я просто знаю несколько, например, пенсионеров, которые положили на депозит свои там кровно заработанные гробовые, для того, чтобы хоть как-то там сейчас большие проценты там в течение полугода что-то там заработать. И сейчас мы их давай,
Смотри, ведь кто-то ведь подсказывает такие решения, кто-то где-то советует.
Нет,
давайте возьмем.
Власти очень выгодно взять лишнюю денежную массу у населения. Это, конечно, выгодно, это будет вообще кайф, да, и как мы это знаем. Но опять-таки я против вот этого формулы.
Так что, товарищ Феликс, подумайте, кому это выгодно, если это будет реализовано. Самый главный вопрос и ответ, кому выгодно. Светлана Попова спрашивает, куда пропал Владимир Лепехин, пригласите его. Насколько я знаю, попытки пригласить регулярно, но он то плохо себя чувствовал, то занят. В общем, он же не работает у нас на ставке, чтобы вот прям по вашему желанию взял и пригласили. Раиль Загриев. Добрый вечер, товарищи.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Большевики, захватив власть, отменили все националистические движения, провозгласив равенство народов. Какой бы он ни был, национализм, махровый, имперский и так далее, рано или поздно приведет к крайним своим проявлениям. Украина нам всем пример. Те же еврейские погромы в царской России. Вопрос, как избежать этих перегибов, как не пробить дно невежества, шовинизма и ксенофобии?
Ну, надо работать в направлении просвещения, работать в направлении выверенной, справедливой национальной политики. Надо работать в том направлении, чтобы не ущемлять коренные народы нашей страны ни в чем. И, соответственно, тогда вот эти вот проявления крайние, они будут, ну, просто, ну, как бы сказать, маргинализированы, и они не будут формироваться в какие-то политические иные формы. Я просто про Украину могу сказать, почему так бурным цветом там именно национализм этнический, украинский начал развиваться. Ну, просто потому что он, спонсировался, поддерживался, и самое главное, любой президент, который был там, как бы, любой политик, он так или иначе, кроме, наверное, Компартии Украины, еще ряд, так скажем, левых там, и других организаций, так или иначе культивировали вот этот вот национализм в разных формах. А многие с ними заигрывали. А, так скажем, Янукович и Стегнибоком Партию Свободы финансировал.
Стегнибок у нас наверняка внесен.
Экстремист, да, террорист и так далее. Я к тому, что просто без поддержки он теряется. А дальше потом произошло на Украине национальное унижение через Крым, через Донецк, через Иловайск и так далее. И, соответственно, все эти настроения стали подпитываться конкретными, так скажем, формами. Ну и, соответственно, у нас в России, например, вспышка национализма была в 90-е годы, когда, так скажем, это стало реакцией на унижение русского народа, расчленение, когда было на вот это разграбление.
Правильный, хороший русский национализм.
И, соответственно, ну, я бы даже сказал, больше, скорее, советский. Вот, потому что тогда все-таки это было больше не этническое, а имперское такое явление. Вот, ну и, соответственно...
Советский, антисоветский.
Так. Ну, так вот, вот куда надо нам двигаться. Соответственно, просвещение, опоры на, так скажем, социальную справедливость. И тогда будет все хорошо. Тогда будет мигрантская политика, национальная политика должна быть справедливой. И, соответственно, тогда никаких крайних проявлений не будет. С точки зрения культурного продвижения там, русской культуры, литературы, там, музыки, какой-то там, каких-то правильных, я имею в виду, традиций, но это нормально, и, как бы сказать, мне кажется, что в этом направлении надо тоже работать. Какие-то определенные политические силы должны понимать, что если не будет решен русский вопрос, что если не будет русского народа как скрепы, как государствообразующего народа, то тогда российская вот эта федерация или вот эта российская территория, она погрузится в хаос, несправедливость и так далее. Поэтому в данном случае нам нужно, ну, как бы четко, разумно вести нашу национальную, социальную политику, и все будет хорошо.
Да, и вот когда кто-то, особенно русские, говорят, что вот представь, вот если русских не будет, но должен каждый понимать, что это значит не будет лично вас, ваших родственников, да, вот когда это все поймут, тогда все эти иллюзии, как бы излишней толерантности, навязанные извне, тоже пропадут. Но вот про первую часть вопроса, наверное, тоже можно сказать, что якобы большевики, придя к власти, запретили, отменили все националистические движения. Но известно, что в окраинах большевики поддерживали так называемую национально-освободительную борьбу во многих случаях. Об этом и Ленин писал. И национализмы малых народов иногда культивировались.
Ну, могу сказать так, что некоторые представители националистических организаций так или иначе были встроены в советскую власть. Ну, например, маршал Баграмян, он начинал свою юность в Дашнаке, он был дашнаком, то есть он был армянским националистом, Дашнак Цуцун, по-моему, ну, не знаю, там экстремистская организация сейчас и так далее. В 65-м году Шульгина, как одного из лидеров белого движения, черносотенного движения, его даже в Москву приглашали, с ним фильм делали, его на съезд приглашали, на котором он, так скажем, ну, он высказал свою позицию поддержки советской власти и так далее. То есть тот же самый Слащев, атаман и так далее. То есть многие представители там националистического, если так можно выразиться, движения были так или иначе встроены или помогали советской власти. А по поводу национально-освободительного движения, ну, мы вспомним, например, Фиделя Кастро. Он же изначально не был коммунистом, он был такой, ну, как бы сказать, представитель, классический представитель национально-освободительного движения. Такой условно-кубинский националист, который потом вырос в марксиста. Вокруг него были много марксистов, коммунистов, и, соответственно, брат его был лично, Рауль Кастро, коммунистом, и поэтому он стал таким. Но я к тому, что просто тут очень сложно. Национальный вопрос – это один из самых сложных вопросов, и, конечно, перегибы они плохо, неучитывание национального вопроса – это вообще катастрофа.
Ну да, и надеяться, что если запретить просто весь национализм, в первую очередь русский, и все будет хорошо, это большая ошибка. Напротив, практика показывает, что напротив.
Дружба народов... Проявления, любые проявления, беззакония, насилие, погромы, унижение по-национальному, это все безобразно.
Да. Дружба народов, это не когда все народы сажаются в обезьянник вместе под охраной, чтобы там не рыпнуться. Дружба – это дружба, да, вот дружба-дружба – это бачок врозь, как говорится. Так, следующий вопрос от Романа. Недавно протоиерей Андрей Ткачев заявил, что удары по России ракетами «Хаймарс» и «Скалп» наказание Бога за разврат и аборты. Если развить дальше мысль Ткачева, то получается, что наши военные, защищая Родину, избивая эти ракеты, идут против воли Божьей. Ссылка прилагается для тех, кто не в курсе. Я, честно говоря, не слышал,
но что ты думаешь? Мое оценочное суждение, что этот человек, он враг. Ткачев. Необразованный, злобный, харизматичный, но враг. Открытый враг, который несет пургу, мягко выражаясь. Это то же самое, что в некоторых церковных кругах такая вот формула существует, я просто сталкивался с ней, что Великая Отечественная война, это была нам как бы кара Божья за то, что мы там отошли от монархии, от царизма и так далее. А что Гитлер, это был там меч в руках Бога для того, чтобы, так скажем, там... Но если при такой логике, я сейчас, знаете, как могу договориться, до чего? Этот человек, с моей точки зрения, враг. Он из Львова. Пускай бы туда ехал бы. Почему он там не находится? Почему он не на передовой не находится? Если он такой, как бы сказать, красавец и герой. Если он такой крутой священник. Пускай едет, как множество, я подчеркиваю, множество священников Русской Православной Церкви сейчас находятся на фронте, которые помогают фронту, которые там окормляют наших бойцов, общаются с ними, подвергаются тем же самым вот этим вот, так скажем, атакам хаймарсов и прочее. Погибшие есть среди священников. Вот этот красавец пускай туда улепетывает, туда, откуда приехал, и там пускай несет свою вот эту пургу.
Прилагаемой ссылке указано, что председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя это высказывание, заявил, что медийные люди должны понимать, а тщательно взвешивать каждое сказанное слово и понимать ответственность.
Вот так. Ну, я с Легойдой согласен, но он еще мягко сказал, этого человека вообще нельзя подпускать к церкви, вернее, к людям вообще. К телевидению.
Так, Федоров тоталитарного человека заговорил.
Не, ну почему? Слушайте, ну если он яд сеет вокруг, зачем этот человек должен что-то говорить? А его же там поддерживают, он же такой популярный. Да, вот он харизматик.
Пусть злодеи его очень часто станут противоядием
их. Да, да. Ну, злодеи иногда бывают харизматичные.
Для драматургии иногда полезны харизматичные злодеи. Так, следующий вопрос от Сергея. Когда уже поведут на Красную площадь для покаяния тех, кто был в списке людей, сотрудничавших с USAID, как предлагал Володин?
Ну, я, если честно, не слышал про это, но тут надо покопаться в «Единой России» и множество представителей власти, по-моему, сотрудничать с USAID. Кстати, как мне не изменяет память, по-моему, Симоньян тоже проходил стажировку в США через USAID. Многие наши известные журналисты там и так далее. Ну, я не знаю, это в ближайшее время, я думаю, что это не будет. Точно.
Может быть, эти люди сами пройдут в частном порядке, каясь по Красной площади.
Ну, слушай, нет, это уже гротеск какой-то.
Но их покаяние дойдет до Бога.
Покаяние, да. И мы знаем имя этого Бога, да?
Сергей, другой уже спрашивает. Здравствуйте, здравствуйте, Сергей. Как вы думаете, после переговоров по Украине, независимо от итогов, будет ли неожиданная вспышка коронавируса и усиление ограничений с этим связанных? О, Господи, сколько ошибок в тексте. Увеличивается ли число вражеских соцсетей, информационных платформ, и ведут ли ответственность за обход их замедлений и блокировок?
Не, ну то, что там вспышка коронавируса уже сейчас там где-то в Китае опять там что-то нашли какую-то новую. Но я думаю, что усиление контроля за информационным будет. Всяческие вещи, связанные с ограничением, они и сейчас используются. То есть мы не можем никакой митинг собрать, никакое общественное, так скажем, мероприятие, потому что есть, которое нужно согласовывать. Но с точки зрения вот такого повторения какого-то вот то, что было в то время, я думаю, что сейчас это не будет.
Последние в таком формате. Недели сообщалось о нескольких вспышках других вирусов, которые многие люди уже этим всем переболели. Поэтому вспышки вспышками, а политика будет развиваться наверное, не полностью повторяя предыдущие шаги. Поэтому не нужно ждать, что будет все прямо вот так же. Влад Захаров. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, Влад. Поздравляю с наступающим 107-летием РКК СА ВМФ.
Ура, товарищ.
Вопрос по народному референдуму КПРФ. По всем пунктам референдума проголосую «да». Однако, даже если вдруг власть удовлетворит эти трет-юнионистские требования, по большому счету в жизни простого народа это мало что изменит. Предлагаю дополнительно включить в бюллетень следующие вопросы. Национализация, кроме объектов КХ, стратегических отраслей экономики, энергетика, транспорт, электроника, металлургия и другие. Два. Проведение индустриализации, прежде всего восстановить машиностроение и станкостроение. Три. В образовании. Вернуть положительный опыт советской системы образования без ЕГЭ. Четыре. В здравоохранении. Вернуть положительный опыт системы Семашко. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, я согласен с вашей позицией по поводу, так скажем, вот этих всех ваших пунктов. Готов подписаться. Еще несколько пунктов могу накидать. Я думаю, так как это официальный народный референдум КПРФ, вам нужно по поводу внесения этих вопросов обратиться там либо к Юрию Афонину, который здесь иногда бывает, задать вопрос как-то по официальным, так скажем, каналам. Ну, а я считаю, что власти не прислушаются к этому референдуму. Это раз. Второе. Юридически, если они захотят КПРФ зарегистрировать инициативную группу, провести, как это все надо, зарегистрировать в ЦИКе, провести, так скажем, все, так скажем, какие-то возможные юридические действия для того, чтобы это был действительно референдум, это просто не дадут, как не дали провести референдум по пенсионной реформе. Ну и третье, я думаю, что это такой, от Компартии такой шаг для того, чтобы, ну, фактически сейчас начинается избирательная кампания, и, соответственно, через вот такие вот мобилизационные вещи избиратель мобилизуется, сторонники мобилизуются, вырабатывается какая-то единая платформа, на базе которой можно, так скажем, дальше развивать в информационной, в организационной и в иной сфере свою тактику. Ну, я считаю, что это правильно. Давно надо было радикализовываться в определенном формате, и, соответственно, надеюсь, что этот референдум, он будет народный референдум, почему он так и называется, что он, так скажем, не юридически не имеет никакой базы, что все-таки он к пользе какой-то приведет.
Я согласен. Прежде всего, это агитационный смысл мобилизации электората, поэтому каждый, кто согласен, даже если у него есть десятки дополнений, вы, главное, поучаствуйте электронно или там очно можно. На сайте КПРФ сказано, как это сделать. У нас был эфир с представителем КПРФ, тоже они рассказывали еще до старта, вот он только-только начинается, поэтому вы обязательно примите участие и отправляйте свои предложения непосредственно прямо в КПРФ. Джордж, первое. В прошлый раз Георгий сказал, что он социал-демократ и видит будущее в социалистических реформах. Почему он считает механизм перераспределения капитала справедливым? Не будет никакого стимула низшим слоям развиваться, сидя на пособии за счет труда среднего класса. За примером в гетто Западной Европы и демократических штатов.
Ну, во-первых, уже у нас такой опыт был, когда через образование, через трудовую политику, через социальную политику огромное количество, в том числе и деклассированных элементов, низших слоев нашего общества вырвали из этой нищеты, из этой, как бы сказать, из этого пагубного положения. И дети этих людей, они были не просто встроены в социалистическую экономику, они запускали наверх спутники, наше машиностроение, так скажем, и так далее, и тому подобное. Исходя из этого, структура нынешнего бюджета, ресурсов, перераспределения бюджетов, она изначально несправедлива. Почему? Потому что у нас, по-моему, 96% всех активов принадлежит, по-моему, или 99% всех активов принадлежит там горстке в 3 или в 4% населения. То есть все здания, заводы, предприятия, которые вне государственные, они так или иначе принадлежат небольшой кучке семей, которые владеют этими активами и получают не просто сверхприбыли, они как банки и так далее, они потом, ну, как бы уже находятся в космическом состоянии с точки зрения уровня жизни, и вообще они сверхбогатые. Сейчас, когда экономика не развивается, у нас сейчас экономика, она сворачивается, особенно то, что касается гражданской экономики. У нас только растет сейчас ВПК, а тем более, если, кстати, сейчас произойдут какие-то там договорники и замерения, то у нас начнет схлопываться и ВПК, потому что не нужно будет, чтобы у нас три раза, вернее, в три смены работал военно-промышленный комплекс, как он сейчас работает и какие деньги туда вкладывают. И, соответственно, если у нас экономика сужается, да, то и перераспределение, и средний класс будет постепенно, как сказать, как масло на сковородке таять. И у нас будет расслоение между сверхбогатыми и бедными расти катастрофическими темпами. И те люди, которые еще вчера были средний класс, будут становиться все беднее, 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 беднее. А как те, которые сверхбогатые, да, которые происходят. И, соответственно, в случае не перераспределения ресурсов в сторону через налоги, через законодательство, через национализацию и так далее, то тогда у нас произойдет, что у нас все население, большинство населения, особенно в сельской местности, в центральной России, оно будет сверхнищее. Это будут работающие рабы, да? Это будут, так скажем, работающие нищие, так называемые, работающие бедные, которые будут работать, но которые будут бедные. И, соответственно, вот эта кучка сверхбогатых. Без перераспределения ресурсов, которые сейчас управляются неэффективно, выводятся за рубеж, перераспределение их даже не столько в пособия и так далее, а в рабочие места, в науку, в медицину, в социальные сферы, в иные, в развитие, так скажем, высоких технологий и так далее, во все то, что может быть драйвером, так скажем, нашего экономического роста, и человек должен трудиться, он не должен быть нищим. У нас должно искорениться вот это вот понятие «работающий нищий», работающий бедный, то тогда, поверьте мне, не будет у нас никаких иждивенцев, которые будут жить на какие-то пособия. Потому что русский народ, народ России, он никогда не был иждивенцем изначально. И нахождение, вот то, что вы сказали, про гетто в США и так далее, там специальная, продуманная, дискриминационная политика для того, чтобы вот эти люди из этих слоев не могли даже подумать о том, чтобы идти в какие-то другие сферы экономики, политики и так далее и тому подобное. Это раз. А второе, многие те, кто в этом гетто живут, там в Западной Европе, они уже строят свою, как бы сказать, новую Европу, как им кажется, которая, так скажем, будет противоречить тем ценностям, которые есть. Они строят свою экономику и так далее. Поэтому я считаю, что у нас путь должен быть именно в социалистических реформах, которые исправят или начнут исправлять вот эту вот несправедливость. Минуточку. Почему, например, Новатэк или прочие другие предприятия огромные стали в одночасье принадлежать каким-то конкретным физическим лицам? На каком основании? То есть эти все предприятия, заводы, пароходы, я не знаю, все строили наши предки, мы с вами, наши родители вкладывали, вся страна вкладывала для того, чтобы вот эту материальную, так скажем, базу и мощь страны выстраивать. И тут какие-то пришли ушлые ребятишки, И взяли все себе по карманам, потырили. Потом это вывели куда-нибудь в офшоры, что-то распилили. И теперь, как бы сказать, это священная частная собственность, что ли? И теперь они ее будут передавать как законно? Почему? С какого перепуга? Я с этим не согласен. Я считаю, что нужно это исправлять. В нашей стране мы достойны лучшего. У нас не должно быть нищих в нашей сверхбогатой стране. Не должно принадлежать все, так скажем, то, что у нас строило тысячелетиями и столетиями нашими предками, каким-то конкретным физическим ворам, которые просто хапнули это, потому что плохо лежало. Все, точка.
Второй вопрос. Также он недостаточно, ты в смысле, ясно, высказал свою точку зрения по целям завершения СВО. Сложилось впечатление, что ему, по сути дела, все равно. Главное, в любом случае, при любом решении поддерживать армию. Правильно ли я понял, что мнения у Георгия нет, спрашивает Джордж.
Во-первых, по целям СВО это не ко мне, а наверх. Я их не формулировал, я их, так скажем, не это. Я считаю, что мы идем по худшему сценарию, который возможен. В плане том, что если нужно развиваться и какие-то, так скажем, активные позиции делать, нужно было это делать в 2014 году, и не было никакой бы войны, если бы слушали бы советы, и, кстати, Путин, по-моему, это признал, это первое. Второе, и при любых обстоятельствах я буду поддерживать наши вооруженные силы Российской Федерации, потому что я считаю, что наши вооруженные силы Российской Федерации – это те силы, которые должны быть поддержаны всем обществом при любых практических обстоятельствах. Почему практически? О чем я говорю конкретно? Например, в октябре 93 года, когда часть военных расстреляла парламент, я их, конечно, не поддерживаю. Но потом жизнь так сложилась, это очень смешно, что я потом служил вместе с теми людьми, которые в нас стреляли из танков. То есть я служил в Кантемирской дивизии как раз практически это. Ну, я могу сказать так, что большинство из них, тех, кто участвовал в этом преступлении, потом очень жалели, их обманули, и они умылись кровью в Чечне, не только. Поэтому армию я буду всегда поддерживать, вот и все.
И третий вопрос. Какие минусы он видит в легализации огнестрельного оружия в России и декриминализации и дозволении применять его в качестве самообороны? Институт полиции в вопросах самозащиты граждан просто уходит от ответа с фразой «когда убьют, тогда и приходите».
Ну, по поводу легализации я выступаю за то, что, может быть, нам нужно даже идти к тому, к той формуле «мой дом, моя крепость». То есть, если на территорию твоего дома, участка или, так скажем, дачного или какого-нибудь там загородного дома ломятся какие-то преступники вооруженные и начинают что-то там внутри дома пытаться, то ты можешь их защищать дом любыми средствами. Если у тебя есть оружие, ты должен стрелять, и, соответственно, тебя должно законодательство, законодательно тебя государство должно поддержать. Это первое. Второе. С точки зрения, какие минусы могут быть? Ну, просто вот этой вот легализации оружия могут воспользоваться те криминальные структуры, те какие-то иные, так скажем, недобросовестные структуры для легализации, так скажем, оружия. Объясню. Например, на Кавказе много оружия есть, но оно все нелегально. Соответственно, время от времени мы видим, когда, так скажем, там в каких-то населенных пунктах происходит какие-то контртеррористическая операция какая-то, каких-то там бандитов, так скажем, отлавливают, убивают, или там уж какие-то бывают вещи. То есть есть территории, на которых, если и там выясняется, и самое главное, выясняется, что представители власти были как бы в курсе всего этого дела. Просто это может привести не к тому, чтобы оружие было в руках законопослушных граждан, которые будут защищаться, а именно в каких-то других иных структурах. Вот я вижу в этом. Ну и параллельно надо сказать, что культуры обращения с оружием у нас пока не существует. У нас когда там были даже травматы, ну, я помню, только начинались, у нас там палили из этих травматов куда ни лень. Сейчас, я думаю, к этому вопросу надо подходить очень, так скажем, ответственно и вдумчиво.
Культура должна быть всегда на высоте во всем. Роман, второй вопрос. Госсекретарь США Венс признал масштабное преимущество России в ходе украинского конфликта, цитата, «ни у Запада, ни у Украины не было ни малейших шансов победить в конфликте». Трамп тоже расхваливает Россию последнее время. Вспоминается известная цитата «Скажи мне, кто тебя хвалит, и я тебе скажу, в чем ты ошибся». В. И. Ленин, в чем ошибаются руководители нашей страны,
что они их хотят делают. Обмануть. И Трамп, и другие. Я помню 90-е годы, когда приходили улыбчивые ребята, бритые с широкими плечами, улыбались, обнимались, говорили, братан, давай, ты такой крутой, ты вообще, мы тебя так боимся. А потом выяснялось, что они выносят из соседнего офиса, так скажем, мебель и как бы деньги грабят. И так далее. То есть это чисто криминальная вещь. Для того, чтобы тебя усыпить, чтобы твоя бдительность была потушена, чтобы ты, как бы сказать, расслабился, тебя сначала, так сказать, бомбардируют любовью. Для того, чтобы достичь свои цели. Но как бы мы, к сожалению, падки на такие вещи. Мы сразу же начинаем плыть. Я помню, как во время перестройки советская эстетика, Советский Союз, символика, перестройка, вот эти все гласность, они стали одним из самых популярных, не только мемов, но и, как бы сказать, прям популярно-популярно стало и в Америке. Я помню, как все эти американские президенты прям там похлопывали, там с Горбачёва улыбались, обнимались и так далее. Ну, они просто...
Даже Рейган заявлял, что он коллекционирует русские народные поговорки.
Конечно, конечно, конечно. Вот, это значит обманут. В чем мы ошибаемся? Значит, ну, как бы, не надо вестись на вот этот дешевый понт. Извините.
Отлично. Так, теперь вопрос от Майка Батлера, который в чате телеграм-канала «Аврора» забанен, поэтому он пишет мне, я прихожу на выручку и транслирую его вопрос. Георгий Владимирович обещал открыть комментарий в своем канале. Когда?
Я обещал подумать. Вот как только у меня руки развяжутся с точки зрения модерации этих, так сразу открою. Пока я просто мне не хватает времени. Я боюсь... Ну, я бы знал, когда я закрывал, что огромное количество этих вот комментариев были направлены на нарушение законодательства, на подставы. Ну, какие-то, в общем, оскорбительные и так далее, и так далее. Я сейчас, как только пойму, что я смогу с этим справляться, с модерацией, тогда открою. Пока еще не время.
Я иронично замечу, что Майк Батлер в этом случае рискует, конечно, быть первым забаненным
в свежеоткрытых
каналах. Потому что человек... Любит, так сказать, резко выразиться. Кургун. Откажется ли российское руководство для заключения сделки с Трампом от закрепленных в Конституции, но еще не подконтрольных территорий?
Ну, мне кажется, нет, просто потому что это будет катастрофой. Это будет, серьезнейший удар по вертикали власти, по вообще нашей государственности. И по нашему имиджу, и по лично Путину. Мне кажется, что там будут искать какие-то другие формулы, которые потом можно будет предоставить обществу, преподнести как победа. А победа – это чуть-чуть, ну, чтобы сохранить лицо, так скажем.
Александр Лукавый спрашивает, где эфир со Спицыным анархистом Антоновским? Я уже ответил в чате, здесь в эфире тоже. Вот все подобные... вопросы будут получать ответ «будет». Будут эфиры, когда они подготовятся. Поэтому следите за публикациями и не волнуйтесь. Все, что снято, будет представлено вашему вниманию. От вас уже, кстати, мы все-таки ожидаем большей динамики просмотров, больше отзывчивости зрителей.
Обратной связи.
Да, обратной связи. Не просто там молодец или отстой, да, какие-то вот там же смысловые вещи содержатся в эфирах. Ждем комментариев, и чтобы вы посмотрели, понравилось, не понравилось, отошлите другу со своим комментарием. Вот так надо расширять пространство. Долой вот это как бы одностороннюю такую позицию зрителя. Подайте мне зрелище, да, вот мой попкорн, где эфир? Эфир будет. Вот. Но если, допустим, какие-то эфиры получают мало просмотров, мы приходим к выводу, что тема, значит, не интересует, хотя они могут быть очень содержательными. Поэтому смотрите все и помогайте расширять пространство вещания. Тем более, что YouTube нас постоянно блочит, запрещает, и мы с каждый раз с нуля, как птица Феникс, возрождаемся. Так, Олег Гетманцев, здравствуйте. Отечественное политическое поле выжжено до состояния пустыни. Не отсюда ли все эти наблюдаемые нами фатаморганы и тундровые миражи, что постоянно брежут между башнями Кремля. Как поэтично, да. Если серьезно, то где предел прочности нашей политической системы, так как усталостью различных структур уже видно невооруженным глазом?
Ну, усталость, она, может быть, и существует, но внутри система научилась не просто контролировать, а управлять процессами. И, соответственно, модерировать, профилактировать. И пока, ну, как бы, с моей точки зрения, пока такой сносный уровень жизни, зарплаты, цены будут находиться, ну, она может долго, такая система, существовать, десятилетиями. Ну, и пока, так скажем, внутри элиты не произойдет какого-то раскола, где часть правящего класса будет опираться на сценарий, как бы сказать, перехвата власти и так далее. Вот тогда может что-то произойти. Я напомню, что Советский Союз развалился во многом из-за того, что эта задумка была наверху, и за счет не только каких-то низовых движений, там, недовольства или настроения, а потому что были конкретные люди, которые конкретно разрушали и, так скажем, реставрировали капитализм и, соответственно, все делали осознанно. Поэтому я думаю, что она может долго существовать, такая система, пока не сложатся какие-то обстоятельства непреодолимой силы.
Согласен. И вот, кстати, возвращаясь к тому вопросу про восторги американцев, на самом деле политическая система России, она достойна восторгов, потому что она действительно, она при всех своих ошибках, недостатках достигла колоссального запаса прочности и колоссальной эффективности для самой себя. Поэтому американские лидеры новые могут совершенно искренне восторгаться Кремлем, потому что, например, они не могут так делать, как, вот, как наши, да, руководители. Поэтому да, все достаточно просто, а усталость на самом деле временно. Но кто устал, тот уходит, остальные отдыхают и возвращаются на дорогу жизни полные сил. Ольга задает вопрос, кстати, такой, да, интересный и сложный. В деле уфимских марксистов экспертиза нашла в работе Ленина «Государство и революция» признаки терроризма. Недалеко, что и Владимира Ильича поставят вне закона. И чем это грозит Сергею Удальцову, внесен в списки экстремистов и террористов, и сейчас под следствием находится, можно ли оспорить заключение эксперта?
Ну, я думаю, что это процесс абсолютно управляемый, и, к сожалению, я вижу, что, ну, как бы сказать, наша власть придержащие и те, кто стоят за этим процессом, настроены на негативный сценарий, то есть Сергея посадить и, соответственно, на базе тех обвинений, которые будут ему вынесены. А с точки зрения того, что, конечно, большинство нашего правящего класса хочет, чтобы Ленина запретили, чтобы ее коммунистическую идеологию сделали, там, я не знаю, экстремистской, террористической и так далее, потому что, конечно же, можно подвести под это легко. Но тут есть главная проблема – это Китай. Это Китай не поймет, что если сейчас начнут там Ленина выносить, Китай не поймет, что если сейчас начнут почему-то войну против Компартии и так далее. То есть это такой отложенный вариант. Нельзя расслабляться, рано или поздно олигархат, реакция и так далее, они будут делать так, чтобы КПРФ и вообще коммунистов, социалистов, Ленина загнать, так скажем, в нелегальное положение, но тогда придется, может быть, и Библию, или какие-то иные священные тексты тоже
эксперты
загонять.
Могут найти экстремизм где угодно, в школьной программе, в Толстом, Достоевском, в Чехове, легко. Поэтому все зависит от заказчика, правильно ты говоришь. GDA153, постоянный наш оппонент, читатель. Из истории СССР мы знаем, левая революционная повестка поддерживалась малообразованным рабочим классом и крестьянством. Образованный класс был на стороне правых. Уже спорное.
Вообще не так.
Как так получилось, что в путинской России носителями левых идей стала интеллигенция? Класс наемников, линейный персонал, наоборот, сейчас разделяет правые ценности. Терпимо относится к неравенству, коррупции, эксплуатации человека. В чем причина такого разворота в сознании? Георгий, как левый политик, объясните, какой социальный класс вы в данных условиях собираетесь агитировать за советскую власть? На кого вы опираетесь?
Коротко постараюсь. Первое, по поводу того, что революционные настроения были только поддерживали какие-то там маргинальные или иные какие-то там, какие слои? малообразованные, это неправда, да. Потому что если посмотреть всю Государственную Думу, если посмотреть февральские события, если посмотреть поддержку там, того же самого там, террористических актов, которые были со стороны революционеров, как раз революционные мысли охватывали разные слои населения. И очень много таких вот, так скажем, поддерживающих революционное движение было в правящем тогда классе. Не говоришь о том, что Ленин был из дворян, да?
Вся верхушка большевистской партии сплошная интеллигенция.
Да, да, да.
Или, как бы сейчас сказали, многие из них релоканты были
в то время. Да, да. Поэтому это неправильное обсуждение. Просто так как у нас тогда, в тот период времени, капитализм только начинался, он, так скажем, был становление капитализма, то как раз все вот эти вот вещи уродливые с точки зрения эксплуатации, отсутствия любых социальных гарантий и так далее, они как раз били по самым неимущим, которые, так скажем, и были тем классом, который поддержал. Но тут тоже не все так просто. Большевиков же не все классы поддержали. Да? Изначально надо вспоминать, что многие крестьянские или иные территории тоже не поддерживали большевиков. А надо вспомнить, что еще было огромное количество всяких других организаций, партий левого толка, которые между собой грызлись.
Крестьяне тогда массово поддерживали эсеров. Это их была,
да, да, да,
база. Что касается правых, образованный класс как раз, и сами правые это писали, не поддерживал правых.
Да,
тогда
абсолютно.
Там черносотенное раз, да, движение.
Они были правые, чисто такие низовые.
Да, и вот упоминавший тобой Шульгин, как раз один из правых, то он и говорил, что еще до 1905 года уже среди образованного класса сложилась мода на левое. У левых тогдашних была своя сеть. Они даже, если ты теряешь работу, там они тебя находили, трудоустраивали в России или за границей. А если условно правый, значит, терял место, он обречен был на остракизм тотальный. Поэтому как раз левые были в моде.
Да, на кого сейчас можно опираться? Я считаю, что, конечно же, нужно опираться на наемных работников различных сфер, просто потому что по ним как раз бьет сейчас вот эти экономические неурядицы, и они как раз именно будут составлять ту движущую силу, которая будет недовольна.
Мы будем опираться на наемников.
Военные, фронтовики, это те люди, которые недовольны, которые, так скажем, жаждут справедливости. Это малый бизнес. Те же самые лавочники, которые сейчас, так скажем, мелкие собственники, которые находятся под гнетом монополий. Это средний класс, который сейчас тоже большими темпами уменьшается. И, соответственно, сотрудники различных администраций, то есть госслужащие мелкого звена, которые, так скажем, тоже как наемные работники, ходят в магазин и чувствуют всю несправедливость. Вот те социальные, ну, студенты, понятно, молодежь, потому что она тоже сейчас видит себя ущемленной.
Владимир, два вопроса. Под каким флагом воевали на стороне фашистской Германии бандеровцы?
Ну, под этим сейчас, который желто-блакитный, и под красно-черным.
Угу. Да. Второй вопрос. Под какими флагами должен идти парад на Красной площади в честь 80-летия Победы?
Ну, слушайте, это такой банальный вопрос, конечно, под красным.
Можно, может быть, под чистого, под флагом СССР или под знаменем Победы как-то?
Неважно, либо под СССР, либо под знаменем Победы, но под красным флагом, потому что именно этот флаг победил нацизм, именно этот флаг, это флаг Победы и Советского Великого Союза.
Кстати, вот наш товарищ Дмитрий Аграновский рассказывал у нас в эфире, как что изначально, вот на самом деле, тот флаг, который поднимали над Рейхстагом, он был советский просто, красный и серп и молот, и звезда. Потом уже в процессе там дивизия налепила какие-то буквы, и уже в позднее время этот флаг сделали действительно знаменем Победы, по сути дела, чтобы оттенить немного советский. Ведь помнишь, при Ельцине там были всякие танцы с бубнами, вывешивали, например, красное полотнище, там желтая звезда была без серпа и молота. То есть как-то потом вот к этому пришли. Вот. Поэтому на самом деле, конечно, флаг Победы – это флаг СССР. Он идентичен абсолютно. Так, следующий вопрос от А. Вопрос может показаться неожиданным и нелогичным, но все же. Насколько вероятно выдавливание из Госдумы или даже запрет КПРФ до следующих выборов президента? Политическая зима наступит?
Ну, я считаю, что выдавливание именно полное КПРФ невозможно в ближайшее время. Да, возможно уменьшение фракции, увеличение влияния на коммунистов в целых, сдерживание там, и так далее, но убирать их полностью не будут, просто потому что, во-первых, там Зюганов имеет доступ к Путину, и, соответственно, с ним Путин ссориться не хочет. А во-вторых, еще раз повторюсь, Компартия – это организация, которая парламентская, и, соответственно, уход в подполье или уничтожение – это не может привести для власти к опасным последствиям. Не просто радикализация, а переход к другим формам борьбы политической. Ну и самое главное, я уже сказал, фактор Китая, как выше я сказал, который имеет сейчас основное значение. Кто бы что ни хотел, Китай не поймет эти действия.
И третий вопрос от Романа. Только что Владимир Путин попросил правительство подумать о том, как отрегулировать возвращение на российский рынок компаний, которые захотят вернуться. По его словам, отечественные производители должны иметь преимущество перед зарубежными, но в рамках ВТО. Выхода из ВТО не будет. Сворачиваем программу импортозамещения, будем дальше продавать ресурсы и покупать бусы.
Ну, пока, судя по всему, так и планируют. Но любые высокотехнологические производства, которые можно сюда вернуть, надо возвращать, объясню почему. И действовать по китайскому образцу, то есть слизывать, учиться. И, соответственно, потом на базе этого, либо получая опыт, станки, технологии, свое делать. То есть нам нужно не просто запускать сюда то или иное предприятие, чтобы они здесь зарабатывали деньги, да, и опять, так скажем, а быть такой хороший протекционизм. Мы должны оттуда брать технологии, станки, мы должны оттуда брать, учиться, так скажем, производственным процессам для того, чтобы строить свою промышленность, чтобы делать новую индустриализацию. Что нам выгодно, все должно работать на нас.
Так, уважаемый Штиль, не успеем ответить на ваши вопросы. Много букв, да и, в общем, задавать их, вы же сами понимаете, поскольку упоминаются всякие иностранные агенты, террористы, экстремисты, не очень сподручно. Поэтому, пардон, на этом мы завершаем. У нас буквально будет несколько минут перерыва, и мы уже с Георгием будем в программе «Аврора на линии». А пока благодарим всех подписчиков телеграм-канала «Аврора» за вопросы. Спасибо, Георгий, за совместную работу. Каждую пятницу мы записываем радиомитинг на «Авроре», который выходит в субботу или воскресенье, там по ситуации.
До свидания, товарищи, до следующей пятницы.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Федоров здорового человека», телеграм-канал «Диспетчер» и телеграм-канал «Аврора» для всех. Мир вам!